13 августа Фиделю Кастро, бессменному революционному лидеру Кубы в последние полвека, исполняется 80. И хотя кубинское руководство уведомило, что празднование юбилея команданте переносится на декабрь, мой коллега Владимир Тольц решил отметить эту круглую дату по-человечески, тогда, когда празднуют настоящий день рождения.
Действительно, распоряжение кубинских властей нам не указ. Да и речь сейчас пойдет не о кубинских делах, а о вещах куда нам более близких. Дело в том, что вскоре после кубинской революции 59-го года, где-то в начале 60-х, Фидель стал живым персонажем советского героического мифа, до сих пор сохраняемого в памяти и душах россиян и раскиданных судьбой по всему миру бывших советских. Конечно, произошло это не без помощи могучей казенной пропагандистской машины. Но ведь никакая пропаганда не могла превратить в эпических героев советских вождей, современников и политических партнеров Кастро. Но разве что в героев анекдотов, которые можно числить современным эпосом. Но насколько он героичен? А героический Фидель со своей неизменной тогда сигарой, с известными тогда каждому лозунговыми кричалками «Куба си, Янки но», с разлетевшимся позднее по миру изображениями его убиенного соратника Че Гевары, с казенно-лирическими песнями типа «Куба, любовь моя», и тоже чуть позднее обидными анекдотами обиженных про помощь острову свободы, все это стало, как скучно выражаются ученые, формообразующим элементом массового сознания нескольких поколений людей в Советском Союзе. В чем тут секрет? И куда и почему все это делось? Мой коллега Петр Вайль. Некогда еще молодым человеком он вместе с Александром Гиннесом написал литературно-публицистическое сочинение «60-е», в котором немало места уделено советскому мифу кубинской революции.
Кубинская революция совпала с хрущевской оттепелью, и это было, конечно, самое главное для России. И кубинская революция сделалась метафорой революции для шестидесятников. Они нагружали Кубу тем, что не могли по разным обстоятельствам сделать или высказать у себя дома. Ну, самые такие простые бытовые детали. Скажем, еще в конце 50-х, в начале 60-х годов милиция гонялась за бородатыми молодыми людьми, а кубинцы все были барбудос. И Че Гевара, и Рауль Кастро, и сам Фидель Кастро ходили с бородами, и это была такая, ну, легитимация, что ли, бороды для советских либеральных молодых людей. И даже были вещи несколько анекдотичные. Например, понятно, что в то время был полный запрет на всяческую религиозную, там, как говорили, дурман, в то время пропаганду и вообще упоминания, а Куба-то, только что освободившаяся, была вполне христианской страной. И, например, Евтушенко писал свои кубинские стихи, там было четверостишие: «Но чтоб не путать мне века, и мне потом не каяться, здесь на стене у рыбака Хрущев, Христос и Кастро». Хорошо сочетание, да? Хрущев, Христос и Кастро. В этой кампании проходил даже Христос. На Кубу возложили все свои невоплотившиеся надежды и чаяния. Вот это откликалось.
Да, действительно, тогдашняя молодость кубинских бородачей и самого Кастро создавала у советских интеллигентов иллюзию возвращения к очищенной от поздней сталинской скверны молодости, поэтизируемой многими из них русской революции. Помните, и Окуджава тогда писал с симпатией про комиссаров в пыльных шлемах. Тоже чувствовали в них и советские партвожди, прекрасно, в отличие от интеллигентов, знавшие, что кастровское на первых порах отрицание коммунизма — лишь политический маневр. Первым из советских лидеров, познакомившийся с Кастро, Микоян сразу сказал: «Он настоящий революционер, совсем как мы. У меня было чувство, что вернулась моя молодость». Молодость – обязательное качество центрального персонажа советского героического мифа. А еще давно уже описанная женственность национального характера предполагает у любимого героя ярко выраженную мужественность. Левый журналист и писатель Сергей Даренко говорит мне:
этот способ быть, он, конечно, был сконцентрирован для нас, для всех, для советских людей, уже не в Испании к тому времени, как царствовал в умах Фидель Кастро, а вот именно в этих барбудос, кубинских барбудос. И они олицетворяли вот этот испанский стиль вирильности, маскулинности, настоящих мачо-самцов в испанской такой вот, если можно, синтетической, да, потому что это и Испания, это и Мексика, это все вместе. И для нас, конечно, Фидель был всем вот этим вместе. Это особый стиль имеющего извергнуться, но никогда не извергающегося вулкана. Это было в то время, когда советские специалисты приезжали на Кубу в босоножках в этих и в сандалях даже, в сандалях, если кто помнит. И это считалось признаком, что они гомосексуалисты, марикон. Кальсаро марикон считалось, это такой обувь для гомиков. А кубинец в то время ходил в абсолютно черных, даже если бы это были коричневые туфли, это все равно было бы уже немедленно кальсаро марикон, да? И тогда только абсолютно черные, абсолютно начищенные туфли, такие вот испанского консерватора, считались нормой и принятым. Я отношу это к этому вот иному, абсолютно иному, не похожему на славянский, русский стилю ультравирильности такой испанской. Я здесь вижу секрет.
А теперь сопоставьте то, о чем говорит Сергей Даренко, с тем, что написала недавно в «Коммерсанте» Наталья Геворкян, которой довелось повстречать Кастро в пору, когда его мачизм сильно пошел на убыль.
Передо мной стояла живая икона, и я, вопреки всем правилам приличия, уставилась на него. И никакой Ясир Арафат вместе с Даниэлем Ортега и полковником Муаммаром Каддафи, стоявшими рядом, меня не интересовали. Я откровенно рассматривала его с головы до ног, лидера и плейбоя кубинской революции. Он был как бы слегка выцветшей копией того, кому готовы были отдаться не худшие женщины.
Наташа, спрашиваю я у автора этих строк, на чем, по-твоему, была основана пламенная любовь многих советских людей к Фиделю и кубинской революции?
Я думаю, что на пиаре, о котором мы тогда, видимо, все не подозревали даже, и, видимо, это называлось как-то по-другому. Я думаю, что, во-первых, прежде всего, конечно, на бородаче самом, потому что уж больно был хорош. Если вы представите себе на его месте какого-нибудь Рауля, например, который, ну, абсолютно никакой, да, а тут была вот эта привлекательность образа, слово «революция», которое, естественно, в России, в общем, оно так, у всех же пламенно в сердцах, понимаете, Ленин-то все равно был хороший, который революцию устраивал, тоже потом, там, со Сталином разбирались, поэтому образ революции, плюс ко всему песенки пели, складывали, вот эти вот «Остров зари багряной», «Багровой», «Багряной», не помню точно. Поэтому я думаю, что это был удачный пиар, который они пиарили. А на чем была любовь, например, к Карвалану?
Нет, это величины, на мой взгляд, несопоставимые. При всем пиаре и советском сочувствии к нему, крошка Карвалан рослому мачо Фиделю не пара. Показательна частушка, появившаяся после обмена Карвалана на советского диссидента Владимира Буковского. Обменяли Карвалана на простого хулигана. Где б найти такую, ну, сами понимаете, кого, чтоб на Брежнева сменять? Ну, разве мужественного героя даже в шутку могли сравнить с блудницей? Впрочем, мирская слава и всенародная любовь проходят. Да и любви этой отнюдь не все возрасты и социальные слои были покорны. Директор Государственного архива России Сергей Мироненко вспоминает.
Я был уже, так сказать, мальчиком в это время. Могу сказать про себя, что для меня Фидель Кастро никогда не был героем. Не знаю почему, но никогда не был героем. Очень хорошо помню и кубинский кризис, и как мы собирались в московском дворе и обсуждали о том, как нас будут эвакуировать из Москвы, потому что мы были твердо уверены. Мне было тогда 11 лет, что война вот-вот начнется. Никакого восторга по поводу того, что эта война начнется из-за какого-то неведомого острова Куба, из-за каких-то там совершенно неясных представлений о какой-то революции, да, у нас не было. Помню, в 63-м году первый хлебный кризис в Москве, когда вдруг в Москве исчез белый хлеб, а потом появился хлеб с кукурузой, и все были совершенно ошеломлены. И помню, как родители говорили, ну да, вот помогаем Африке, а сами, значит, без портков ходим.
А вот что вспоминает Петр Вайль.
Я в свои, там, не знаю, 15 лет я уже услышал эту замечательную частушку «Куба, отдай наш хлеб, Куба, возьми свой сахар, нам надоел твой косматый Фидель, Куба, иди ты нахер».
«Так когда же все это кончилось?» — спрашиваю я Наталью Геворкян.
«Ну, когда миф перестал быть мифом, когда Фидель постарел. На самом деле, я сейчас подумала, что вполне возможно, что из Фиделя создали в Советском Союзе миф, потому что своего не было. А потом и мифа не стал, своя революция началась, свое стало интересовать».
Ныне отставной герой мифа встречает свое 80-летие на больничном одре. А в газетах безжалостно пишут, что его персоналистский режим кончается вместе с персоной. А старую песню о главном «Куба, любовь моя» давно уже не поют.
Это был мой коллега Владимир Тольц. Продолжение разговора про Фиделя как персонажа советского героического мифа в программе «Разница во времени» в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
После войны я помню, как вешали их немцев. И виселица долго еще стояла зимой, и они болтались.
Воспоминания о послевоенном Киеве. В «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Киев вставал рано. В 6 часов утра слышался заводской гудок. Дворники работали до того, потому что если трудящиеся идут на работу, все должно быть чисто на их пути.
Радио.